Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня пятница, 21 января. Сегодняшняя программа «Вот о чем». Зачем Турции мирить Украину и Россию? Санкции против лично Путина. Что этим хотят сказать в Вашингтоне? Глава Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе обсудит с руководителями фракции проект обращения к Владимиру Путину о признании России государственности подконтрольных Кремлю группировок ДНР и ЛНР. «Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», заявил Володин в своем телеграм-канале. Он отметил, что депутаты от партии «Справедливая Россия за правду» уже готовы поддержать проект, а ЛДПР Жириновского хочет даже большего. В то же время в провластной партии «Единая Россия» критикуют идею признания независимости Донецка и Луганска, отмечая, что это будет означать выход России из Минских соглашений. Проект о признании независимости ЛДНР внесли в Госдуму депутаты от партии КПРФ, призывая начать переговоры с их главарями для, цитата, «создания правовой основы для межгосударственных отношений». В то же время украинская разведка сообщила, что Россия перекинула на оккупированную часть Донбасса танки, самоходные артиллерийские установки, горючие боеприпасы. Людей там пугают скорым наступлением ВСУ. Зачем глава Госдумы отреагировал на предложение КПРФ признать государственность Донецка и Луганска? Как поведет себя Путин, если подконтрольный ему парламент попросит его начать переговоры с Пушилиным и Пасечником? И на что намекает Володин, заявляя, что, цитата, «решение по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников ДНР и ЛНР необходимо искать». Об этом поговорим в студии. С нашими гостями ими будут Мария Кучеренко, политический аналитик, эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко и российский политолог Дмитрий Орешкин. Наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Ждем ваших звонков. Если вы живете на оккупированной части Донбасса, позвоните, расскажите, как вы относитесь к такой идее признания независимости ДНР и ЛНР, так называемых.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Командование Вооруженных сил России продолжает наращивать боевые возможности своих войск на подконтрольной группировкам ЛДНР территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным ведомства, с начала текущего месяца российские гибридные силы скрыто завезли железнодорожным и автотранспортом с территории России в Донецк и Луганск более 7 тысяч тонн горючего, несколько танков, самоходных артиллерийских установок и другое вооружение и боеприпасы. Кроме того, российские силы проводят активные набора наемников через развернутую на территории России сеть вербовочных центров. По данным разведки, они отправляются в Ордло после прохождения интенсивных курсов подготовки в учебных центрах. Российская сторона это заявление пока не комментировала, обычно Москва отрицает такие обвинения. В Российской Госдуме на следующей неделе состоятся консультации с главами фракций по проекту об обращении к президенту России о признании независимости территории на востоке Украины, которая контролирует группировки ДНР и ЛНР. После этого документ будет рассмотрен Советом Нижней Палаты Российского Парламента. Об этом сообщил глава Палаты Вячеслав Володин. Он утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы игнорирует Минские соглашения, а НАТО, цитирую, «хочет оккупировать Украину». Володин добавил, что Москва будет искать способ защитить так называемых соотечественников на неподконтрольных украинскому правительству частях Донецкой и Луганской областей. Напомню, 19 января депутаты из фракции КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагают официально обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость группировок ДНР и ЛНР. Российские гибридные силы 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Опытного, Катериновки, Маринки и Золотого 4. Потерь среди украинских военных нет. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в 4 обстрелах своих позиций в районе Спартака, поселка Шахты Трудовская, в Донецке и Новоласпы. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Гражданин Украины Юрий Мерзлый, которого группировка ЛНР почти 4 года удерживает в Краснолучской исправительной колонии номер 19, болеет сахарным диабетом и нуждается в немедленном лечении. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала ОБСЕ и Красный Крест способствовать его скорейшему освобождению. Напомню, Юрия задержали в марте 2018 года по дороге в Луганск, куда он возвращался вместе с женой и сыном. После обыска в квартире его обвинили в якобы сотрудничестве с СБУ. В июле 2019 так называемый Называемый военный суд ЛНР приговорил Юрия к 12 годам лишения свободы за якобы государственное предательство. Юрий имеет инвалидность второй группы, а также страдает сахарным диабетом второго типа. По словам Денисова, ему не предоставляют лекарства и медицинскую помощь. 20 156 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 631 человек заболел ковидом, 8 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 251 новый случай заражения, 5 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 51 человек заболел ковидом, 1 умер от осложнений. В Ордо 285 заболевших и 21 умерший. В Донецкой области будут судить двух мужчин, которые без лицензии транслировали фильмы компании Universal в собственном кинотеатре. Об этом сообщает областная прокуратура. В ходе расследования установили, что летом житель Мариуполя вместе с сыном обустроили на территории поселка Урзуф летний кинотеатр. Они незаконно транслировали киноленты, принадлежащие американской кинокомпании Universal. Ущерб, нанесенный кинокомпании, оценили в почти 400 тысяч гривен. В прокуратуре также отметили, что фильмы показывали на русском языке, что является нарушением закона Украина об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В Северодонецке отметили День соборности Украины. Около полусотни человек собрались у стен Луганского областного театра и с помощью желтых и синих лент образовали цепь. В помещении театра установили стенды с копиями документов акта воссоединения. Об этом сообщает Суспільне. Напомню, 21 января, 103 года назад, Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика объединились в одно государство. Впервые акция по поводу Дня соборности состоялась в 1990 году. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 22 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В воскресенье, 23 января, будет пасмурно, по всей территории региона пройдет снегопад. Температура воздуха ночью от 6 до 10, днем от 0 до 4 градусов мороза.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. Они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии и обсудим внезапную реакцию главы Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина на проект о признании государственности подконтрольных Кремлю группировок ДНР и ЛНР. Он заявил, что на следующей неделе обсудит это с руководителями фракции. После этого вынесется этот вопрос в Совет Госдумы. В студии мы поговорим о том, зачем глава Госдумы отреагировал на предложение КПРФ признать государственность Донецкой и Луганской, как поведет себя Путин, если подконтрольный ему парламент попросит его начать переговоры с Пушилиным и Пасечником, и на что намекает Володин, заявляя в своем телеграме, что, цитата, «решение по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников ДНР и ЛНР необходимо искать». Об этом поговорим с политическими аналитиками Марией Кучеренко, Валерием Кравченко и Дмитрием Орешкиным. Наш номер 0800-300-403, особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные Донецк и Луганск. Вот обращаюсь к жителям неподконтрольных территорий. Как вы относитесь к такой идее признать государственность Донецкой и Луганской? Как это повлияет с вашей точки зрения на вашу жизнь? Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Турция уже в который раз стремится помирить Россию и Украину. Киев за. А вот Кремль вроде бы и против, но категорически не отказывается от предложения Эрдогана. Зачем Турции мирить соседей? Есть ли шанс на встречу Зеленского и Путина где-нибудь в Анкаре или Стамбуле? Обсудим это с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Он с нами по скайп-связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, что говорят эксперты? Почему Турция так напрашивается на роль миротворца?
Ну, я хочу сказать, что Турция действительно уже не первый раз предлагает свои услуги в качестве посредника. А впервые Эрдоган озвучил это предложение еще в конце ноября прошлого года. Ну, тогда Россия категорически отказалась. В этот раз Россия уже категорически не отказывается. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков говорит о том, что он не против, если Турция надавит на Киев для того, чтобы Киев начал выполнять Минские договоренности. Но, собственно, зачем это нужно самой Турции? Я пообщался с исполнительным директором Центра ближневосточных исследований Игорем Семиволосом. Так вот, он выделяет три причины, зачем Эрдогану нужна роль посредника. Во-первых, это причина внутренне турецкая. Эрдогану ни в коем случае не выгодна война на Черном море, потому что это может пошатнуть экономику самой Турции. Во-вторых, Турция стремится занять роль лидера в своем регионе, и поэтому если в Анкаре, Стамбуле или где-либо еще на территории Турции будут мирные переговоры между Путиным и Зеленским, то это возвысит роль Турции в глазах ее союзников. И есть третья причина. Турция – это член НАТО. Если в вопросах экономических санкций против России Турция, она не захотела эти санкции вводить, то в НАТО принимаются уже коллективные решения, и эти коллективные решения, они обязательны к исполнению всех членов НАТО. И если вдруг Россия начнет вооруженное вторжение в Украину, если НАТО примет какое-либо решение, Турции уже придется его выполнять, и, возможно, это повлияет на взаимоотношения между Турцией и Россией в совершенно неожиданную сторону, и эта неожиданность, она тоже невыгодна Эрдогану. Поэтому он и стремится, собственно, помирить Киев и Москву.
Сергей, ну если себе представить теоретическую встречу Зеленского и Путина в Турции при посредничестве Эрдогана, ну есть ли какой-то шанс, что Эрдогану удастся то, что не удалось Франции и Германии, а именно принудить, да, стороны к какому-то компромиссу по Донбассу, по Крыму?
Например, эксперт-международник Андрей Бузаров говорит о том, что Турция, она идеальна для таких переговоров, то есть есть какие-то шансы для перемирения. Но вот Игорь Семиволос говорит о том, что Путин навряд ли поедет в Турцию, но тем не менее эта мирная инициатива Эрдогана, она все равно позволяет на какое-то время оттянуть возможное военное вторжение в Украину. И я предлагаю послушать, что говорит Игорь Семиволос.
К сожалению, технические проблемы. Я тебе задам еще один вопрос тогда. Да. Может, перескажешь, да, что он говорит в этом плане?
Что говорит Игорь Семиволос? Вот если ранее Россия все время заявляла о том, что это внутриукраинский конфликт, и Россия это всего лишь посредник между Украиной и Донецком и Луганском, то теперь своей вот такой инициативой по переговорам Эрдоган говорит всему миру: смотрите, вот Турция уже посредник, и есть Украина, и есть Россия. И Россия – это такой же участник конфликта. А России уже деваться некуда. Если Россия согласится на предложение Эрдогана, она подтвердит, что она участник. Но если Россия не согласится, то в любом случае она покажет себя и как участника конфликта, но как участника конфликта, который не склонен к переговорам, не склонен к уступкам. И это тоже не принесет ей никакой пользы.
Ну и последний вопрос. А как американцы посмотрят на вот и смотрят на такую инициативу Реджепа Тайипа Эрдогана стать таким посредником, перехватить на себя вот такую вот инициативу? Может ли это повлиять на американо-украинские отношения?
Например, Игорь Семиволос говорит о том, что переговоры между Москвой и Вашингтоном и между Москвой и НАТО, они продолжат оставаться главными площадками по снижению деэскалации, и предложение Эрдогана никак на это не повлияет. Ну вот эксперт-международник Андрей Бузаров говорит о том, что Америка продолжает поддерживать Украину как государство, но то, что политические власти Украины не прислушиваются к некоторым рекомендациям Вашингтона, например, по борьбе с коррупцией, никаким образом не добавляет доверия в отношениях между Вашингтоном и Киевом, и навряд ли этого доверия станет больше в ближайшее время.
Спасибо, Сергей. Вот я еще добавлю, что по данным Reuters, информационного агентства, Украина и Россия с одобрением относятся к идее посредничества Турции в переговорном процессе между странами. Об этом они написали со ссылкой на турецкие дипломатические источники. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посетит в начале февраля Киев. Анкара надеется, что ей удастся организовать вот эту вот встречу Путина и Зеленского. По словам источников агентства, Украина и Российская Федерация открыты к идее посредничества Турции, цель которой – организация переговоров, чтобы снизить имеющуюся напряженность между странами. И Украина, и Россия тепло относятся к посредничеству Турции, цитирует агентство одного из собеседников. Интересный поворот, будем следить за развитием событий.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Конгресс Соединенных Штатов Америки внесли новый проект санкций против России. На рассмотрение в американский парламент его подал республиканец Джим Бэнкс. Законопроект он назвал «Об ответственности Путина». Согласно проекту, новые ограничения должны коснуться лично президента России, его близкого окружения, российских высокопоставленных чиновников и миллиардеров. Происходит это на фоне того, что госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня в Женеве встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Чего стоит ожидать от встречи Блинкена с Лавровым? Почему Байден сказал о незначительной агрессии со стороны России при уверенности в том, что вторжение на территорию Украины неизбежно? На эти вопросы отвечают эксперты-политологи Александра Филипенко и Андрей Колесников.
Едва ли может залезть голову к Путину, а окончательное решение о том, будет вторжение или нет, конечно же, принимает первое лицо. Так уж устроена вертикализированная политическая система России, что... Мы не можем предугадать, какая эмоция или какой рациональный аргумент будет двигать руку и голову Путина в тот момент, когда он решит окончательно выбрать какой-то вариант более мягкий. И такие варианты прощупываются, кстати говоря. Вот эта якобы инициатива якобы Зюганова по поводу того, что может быть признана независимость ЛНР и ДНР, возможно, это субститут, замена прямого вторжения, да, то есть такое как бы политическое действие вместо сугубо военного действия. Так что ясности особой не будет, хотя, может быть, у Лаврова есть какие-то директивы, которые он должен изложить американской стороне и успокоить ее, или наоборот, вселить страх дополнительный.
То есть вы считаете, что в Кремле до сих пор решение еще не принято?
Ну, мы можем только спекулировать, потому что просто вот с учетом устройства российской власти все-таки мне представляется, что окончательное решение просто за первым лицом. Как это было с Крымом?
Александр, теперь вопрос к вам. Хочу задать вопрос по поводу того, что вызвало скандал в Украине. И на это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, написал твит о том, что Байден на пресс-конференции говорил о значительности или незначительности вторжения России в Украину. Как вы считаете, Байден просто мог ошибиться, перепутать слова, или все-таки в США понимают, что вторжение будет, зависит от степени значительности только?
Ну да, тут немножко опять мы возвращаемся к твиттер-дипломатии, которую завещал нам Трамп, и реагируем на высказывания в Твиттере, но, собственно, это справедливо достаточно. Конечно, американская сторона очень следит за тем, что происходит, но в первую очередь это касается Госдепартамента и главы Госдепартамента Энтони Блинкена. Все, что же касается президента Байдена, конечно, им, безусловно, важно то, что будет происходить на границе России и Украины, и что будет ли вторжение, будет ли, абсолютно как справедливо Андрей только что сказал, такое замена этого вторжения признанием этих регионов. Но да, я думаю, что важно, конечно, кто, как это будет происходить, но не стоит предполагать, что президент Байден как-то считает это чем-то таким не стоящим внимания. Конечно, он мог просто так оговориться, поэтому тут скорее стоит слушать то, что говорит глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
А вообще, как вот можно расценивать, насколько такая дипломатия, что ли, беспрецедентная? На прошлой неделе по источникам телеканала CNN, сообщили, что в Киеве был директор ЦРУ. На этой неделе в Киев срочно вылетает Блинкен. Это... Насколько такие экстраординарные меры, Александра?
Ну, с американской стороны, да, это серьезные, достаточно экстраординарные меры, но мы находимся в экстраординарных обстоятельствах сейчас. Собственно, мы говорим, какие бы ни были заверения со стороны пяти ядерных держав, недавно очередные заверения о неприменении ядерного оружия, тем не менее, все равно мы понимаем, что мы говорим именно о ядерных державах, мы говорим именно о России, о США, несмотря на то, что Россия не считает себя частью конфликта, но, тем не менее, мы понимаем, что действительно мы говорим о таком серьезном противостоянии, потенциальном очень серьезном противостоянии. Поэтому, конечно, американская дипломатия, в общем, настроена сейчас на то, чтобы обращать на регион особое внимание, на то, чтобы действительно туда отправлять всех специалистов. Ну и глава ЦРУ посетил Киев и посетил сейчас Европу, также общался с премьер-министром Германии, поэтому именно на тему Украины, именно на тему Северного потока. Поэтому, да, здесь, в общем, сейчас сконцентрирована вся сила, можно сказать, Госдепартамента.
В Госдепе США обвинили власти России в историческом ревизионизме. Согласно Госдепу, Москва предвзято анализирует пакт Молотова-Риббентропа 1939 года, историю украинской государственности, действия НАТО во время распада СССР. Со своей стороны президент России Владимир Путин настаивает на правоте своего взгляда на историю образования СССР, его распада и формирование государства Украина. Является ли история составляющей нынешней гибридной войны России против Украины? Насколько глубок, научен историк Владимир Путин? Об этом мой коллега Александр Лащенко расспрашивал историков. Александр, добрый вечер.
Приветствую, друзья, приветствую, Денис. Да, Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором перечислил, по версии Вашингтона, примеры постоянной, цитата, дезинформации со стороны Российской Федерации, в том числе попытки исказить историю. То есть примеры исторического ревизионизма, об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина». О чем же идет речь в данных Госдепа США? Цитата дословно: «Когда история не соответствует политическим целям Кремля, российские официальные лица и подконтрольные им силы отрицают исторические события или искажают исторические нарративы, пытаясь представить Россию в более выгодном свете, который служит ее нынешней внутренней и геополитической повестке дня», отмечает Госдеп США. Ну и опять же, как ты уже кратко отметил, Денис, речь идет с точки зрения Госдепа США о предвзятом отношении к пакту Молотова-Риббентропа 1939 года, об истории украинской государственности, образования СССР и так далее. Ну и, собственно, образование государства Украина. Да, Владимир Путин неоднократно возвращается к этому вопросу. В частности, в минувшем 2021 году он посвятил этому целую статью, опубликованную в том числе и на украинском языке на официальном сайте Кремля. Она называется «Об историческом единстве русских и украинцев». Отметил тогда Владимир Путин, цитирую дословно, по утверждению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, он лично писал эту статью. Никаких особых, значит, нанятых историков, как в свое время Леонид Брежнев, тогдашний руководитель СССР, только имя свое поставил по своими так называемыми мемуарами. В этот раз историк, в данном случае Путин, все сам работал, собирал информацию, конечно, консультируясь со специалистами, написал сам. И вот маленькая цитата. «Работа над этой статьей основывалась не на каких-то секретных архивах, а на открытых документах, которые содержат хорошо известные факты», утверждал Путин. «А руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать». А на итоговой своей пресс-конференции в минувшем году, в декабре, Путин лично осветил самый ключевой вопрос – образование государства Украина. Еще раз посмотрим, как аргументирует свою точку зрения хозяин Кремля.
Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года союзный и 24-й год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам создан. Значит, ну, вопрос в безопасности. Но сейчас Бог с ней с историей.
Бог с ней с историей, утверждал 23 декабря минувшего года Владимир Путин на своей пресс-конференции. Денис.
Александр, ну, Владимир Путин, президент ядерной державы, очень много есть внутренних проблем Российской Федерации, самая большая по площади страна. Чего он так увлекается и так много времени уделяет вот этому историческим изысканиям?
Ну, на самом деле, важный момент. Более 30 лет уже не существует государства Советский Союз, где ключевой республикой была как раз Советская, тогда Российская Федерация. У советского государства была, пусть, мягко говоря, ошибочная, преступная, по мнению критиков, но была идеология вот этого нового общества, советского и так далее. Как она реализовалась на практике, ГУЛАГи, Голодоморы, это известно всем непредубежденным историкам. У российской современной постсоветской федерации, так называемой, об этом чуть дальше, фактически не было идеологии с начала 90-х годов. И вот при Путине все более активными являются попытки эту идеологию образовать. Во-первых, чтобы обосновать внешнеполитические действия этой страны, в том числе в отношении самого крупного соседа Украины, ну и для себя, собственно, это тоже важно любому политику, любому лидеру как-то оправдать свои действия, какими бы они ни были, утверждал в комментарии радио «Донбасс Реали» украинский историк, блогер Андрей Плохонин.
Вне контекста всех этих его выдумок, да, вся эта агрессия бы просто подвисла бы в воздухе. На этом строится вся российская пропаганда. Иначе как бы они это смогли продать россиянам, в конце концов, немаловажно и для собственной мотивации, да, объяснить себе, почему это.
подтверждал историк Андрей Плохонин. Денис?
Ну и последний вопрос, Александр. Ну, а насколько получается у Владимира Путина составить свою адженду, свою картину дня историческую? Насколько он глубоко аргументирован? Что говорят историки?
Ну, российские историки, которые вот на российских федеральных каналах неустанно подчеркивают, что прав Владимир Путин в своем историческом анализе. Вот этой вот солянке, вареве, как считает Андрей Плохонин, с одной стороны советской действительности, с другой стороны вот эти Солженицын, тот же его исторические изыскания, знаменитый русский писатель, с которым Владимир Путин часто общался до его ухода. Философ Ильин, на которого периодически в нулевых годах ссылался тот же Путин. Вот такая вот действительно, значит, такой, если угодно, компот. Но насколько глубок этот историк, в кавычках, Владимир Владимирович Путин? Оценка, собственно, специалиста Андрея Плохонина.
Естественно, ему приходилось обращаться и к националистам, ему приходилось обращаться и к монархистам, ему приходилось обращаться и к тем, кого мы называем совками. Эта путинская идеология, 20 лет формируясь, вот невольно она себя вобрала от всего понемногу. Хотя, если посмотреть на работы Путина, так называемые работы, да, то мы можем видеть, что, допустим, тот же Путинск, мы говорим о том, что Путин восстанавливает СССР, а Путин-то на самом деле критикует ленинскую модель Советского Союза, да, последовательно говорит о том, что никакой автономии республик там быть не может, да, о централизации власти, ну, собственно говоря, то, что как он превратил так, Российскую Федерацию в федерацию только по названию.
Считает Андрей Плохонин, и не будем забывать, что Путин не просто историк, он действующий политик, и эта история вот на наших глазах, в том числе в Украине, сейчас, собственно, развивается, и еще до конца неизвестно, во что все это выльется. Тот же будет полномасштабный конфликт, не будет, и так далее, и так далее. О чем постоянно, каждый день рассказывает радио «Донбасс Реалии». Денис.
Спасибо, Александр. Действительно, вот такой эклектичный взгляд у Владимира Путина. Ну, кто хочет верить в это, верит, но мы в наших эфирах стараемся разбирать, спорить с российским президентом, который меряет на себя вот одежды профессионального историка. Это был мой коллега Александр Лащенко.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Вот почему. Глава Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе обсудит с руководителями фракции проект обращения к Владимиру Путину о признании России государственности подконтрольных Кремлю группировок ДНР и ЛНР. Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить, заявил Володин в своем телеграм-канале. Он отметил, что депутаты от партии «Справедливая Россия за правду» уже готовы поддержать проект, а ЛДПР Жириновского хочет даже большего. В то же время в провластной партии «Единая Россия» критикуют идею признания независимости Донецка и Луганска, отмечая, что это будет означать выход России из Минских соглашений. Проект о признании независимости ЛДНР, напомню, внесли в Госдуму депутаты от фракции КПРФ, призывая начать переговоры с их главарями для, цитата, «создания правовой основы для межгосударственных отношений». В то же время украинская разведка сообщила, что Россия перекинула на оккупированную часть Донбасса танки, самоходные артиллерийские установки, горючие и боеприпасы. Продолжается вербовка наемников, которых быстро обучают в специальных центрах на территории Российской Федерации и перенаправляются на Донбасс, то есть что-то там готовится. И людей там пугают скорым наступлением вооруженных сил Украины. Зачем глава Госдумы отреагировал на предложение КПРФ признать государственность Донецка и Луганска? Как поведет себя Путин, если подконтрольный ему парламент попросит его начать переговоры с Пушилиным и Пасечником? И на что намекает Володин, заявляя, что решение по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников ДНР и ЛНР необходимо искать? Это была цитата. С нами политический аналитик, эксперт по оккупированной части Донбасса Мария Кучеренко. По телефону. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований, с нами по скайпу. Валерий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Орешкин, российский политолог, к нам присоединится. Еще раз напомню, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Уже показывают мне, что дозвонились люди. Ну, давайте я все-таки дам слово экспертам для того, чтобы вот вырастить экспертную точку зрения. Мария, ну, когда КПРФ зарегистрировали, подали в Госдуму вот этот законопроект, проект обращения к Владимиру Путину о том, чтобы он признал независимость, государственность ДНР, ЛНР, это еще одно. А тут целый Вячеслав Володин, глава Государственной Думы, говорит о том, что вопрос-то серьезный, и нужно это дело рассматривать, обсудить с руководителями фракций, и потом в Совете Госдумы нужно будет что-то решать. Как вы думаете, почему он отреагировал?
Я думаю, что причиной этому были как раз-таки переговоры Лаврова и Блинкина, которые шли как раз в то время, когда Володин, собственно, отреагировал. То есть он это сделал, если вы помните, рано-рано утром, еще даже не было 7 утра. То есть это был такой месседж, направленный именно на, скажем, усиление позиции Лаврова в этих переговорах. И это была такая... Ну, как дополнительная карта, что ли, собирались разыгрывать представители РФ. Другой вопрос, что кому от этого, собственно, хуже, кому делают хуже этим заявлением, так как если мы посмотрим в целом на то, что делала Российская Федерация в последнее время, то даже возьмем все годы войны, то для Российской Федерации Минские соглашения – это как раз та рамка, которую они хотели бы видеть. И это та рамка, которая выгодна РФ. А если же речь пойдет о признании так называемых ЛНР и ДНР в качестве каких-то окологосударственных субъектов, то это разрушит в целом всю эту российскую риторику о том, что якобы Россия привержена Минским соглашениям, следует Минским соглашениям и так далее. Потому что если мы внимательно прочтем текст Минских соглашений, то никаких ни ЛНР, ни ДНР, там никогда в жизни не упоминалось. Фигурируют только отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. И кроме того, если мы внимательно рассмотрим все российские президентские указы, связанные с ОРДО, рассмотрим все эти указы о формировании комиссий, которые направлены на какую-то так называемую гуманитарную помощь ОРДО, то там тоже нигде ни ЛНР, ни ДНР не фигурируют. Поэтому здесь как-то говорить о том, что за этим стоит какая-то хорошо продуманная стратегия или за этим стоит нечто серьезное, ну, я бы все же постереглась. Я бы назвала это таким блефом Российской Федерации, которым она уже... К сожалению, для нее никого не впечатляет.
Интересно, действительно, вот Валерию Кравченко задам вопрос. Валерий, а если вот Мария права и хотели напугать Энтони Блинкина из США гипотетическим обращением Госдумы к Владимиру Путину о признании ДНР, ЛНР, а может быть последующим признанием, Америка этого боится или действительно это выстрел в ногу самой Российской Федерации? Ну, не испугало это Блинкина?
Ну, в первую очередь, давайте поймем, что Россия готова повышать ставки. То есть это то, что они уже делают путем вот этих гарантий так называемой безопасности. И если вдруг они откажутся от Минского процесса, исходя из безысходности, поставив как бы во главу угла замену статус-кво, ну, я думаю, что никто не удивится. Да? То есть поэтому как на это будут реагировать американцы? Ну, однозначно не. Негативно, однозначно ответ очевиден, да, то есть вопрос в том, что ну, Володин не чужой человек для Донбасса, да, то есть Володин был в 15-м году куратором оккупированных частей, и то есть Россия на самом деле прекрасно понимает, зачем она это делает, руками коммунистов, зачем она использует этот плюрализм мнений, где вроде как единороссы против, ЛДПР слишком за, и коммунисты, вот они такие, они с инициативы выступают. То есть в России ничего уже не происходит просто так, очень давно. И если посмотреть риторику пропагандистских каналов, то вот эта тема с признанием так называемых ДНР, ЛНР, она всплыла уже месяц где-то, да, то есть как? То есть это был один из сюжетов, который они активно обсуждали в эфире разных каналов, разных программ. То есть почему они это могут сделать, это очевидно. Да? То есть и то, что сейчас происходит, там похороны Минска, похороны нормандского формата, и Россия хочет переложить ответственность за эти похороны на других, это также очевидно. Что с этим делать нам? Ну, давайте просто поймем, что... если такое произойдет, то есть окончательно поменяется баланс определенный, да, по отношению к Донбассу, но мы должны более долгосрочно в перспективу смотреть, зачем это Россия сейчас делает. Мы видели ситуацию с Казахстаном, да, где там миротворцы АДКБ были задействованы. Я не удивлюсь, если они в две ночи проголосуют признание так называемых ДНР и ЛНР, потом их возьмут в таможенный союз и в АДКБ, и на утро, через, там, через два дня на территории так называемых ДНР и ЛНР появятся так называемые российские миротворцы из контингента АДКБ. И тут компрометация, конечно, и других членов будет присутствовать. Но такая вот политика. Я по сравнению с тем, что делает сейчас Россия, какое она землетрясение устраивает архитектуре безопасности, и тут нечему удивляться.
Ну, отреагировал Дмитрий Песков на вот такое вот предложение Вячеслава Володина. Он заявил о том, что к теме дальнейшего будущего самопровозглашенных ДНР и ЛНР следует подходить аккуратно, не усиливая напряженность. Цитата. Он сказал, что не будет комментировать саму инициативу с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Госдуме. Но хотелось бы отметить, заявил Песков, что в настоящий момент, когда ситуация настолько напряженная и чувствительная, очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Вот ему вторит и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который тоже призывается не спекулировать насчет этой темы и призвал дождаться решения Государственной Думы. 0800-300-403 наш номер. Обращаюсь к слушателю, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, я здесь Светлодарська, это прифронтовое местечко на Донеччине.
Очень приятно, слушаем вас.
Ну, я уважаю, что Россия може піти на визнання ЛДНР, тобто, або головне питання, в яких межах. Якщо в межах тих, які вони захопили, в тих ОРДЛО, тобто, то це одна діла. Якщо в межах адмінкордонів Донецької та Луганської області, це привід для вторгнення, прямого вторгнення, для, якби так, в лапках звільнення цих територій, тоді вони, звичайно, можуть це визнати і в найшвидших терминах, и может распочаться действительно горячая фаза конфликта.
Интересный анализ, спасибо большое. Еще есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Днепро.
Слушаем вас.
А можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Буквально, те, которые с Донецка, им плохо живется? В данном случае, получается, когда Донецк был, существовал при Украине, зачем это все, война?
Хороший тоже вопрос. Переадресуем его жителям Донецка. Насколько они себя чувствуют виноватыми и причастными к тому, что, собственно говоря, произошло на Донбассе. Еще есть человек, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Владимир, я из так называемой ЛНР звоню вам.
Очень приятно, слушаем вас.
Ну, во-первых, рад приветствовать вас, Денис, и готов ответить на ваш вопрос, который вы с самого начала передачи задали. Дело в том, что признание, конечно, отдельные жители, которые здесь проживают, они ждут с 2014 года. Ну, а сейчас неизвестно, как они отнесутся. Здесь же важно не само признание, здесь важно то, что последует, то ли это крымский вариант, то ли это там, в Грузии то, что случилось. В таком плане. Поэтому сказать, что как бы готовы мы или не готовы. Люди, конечно, на все, ко всему привыкнут. Со всем согласятся, держа кулаки, как говорится, из трех пальцев в кармане. Это одно. А второе, а тем, кто здесь руководит и на местах, и в самом Луганске, кто курируется напрямую из Москвы, про них ничего не известно. Но я думаю, они тоже хотят такого признания, как было в Крыму. Хотя об этом я не слышал из Москвы, как, ну, слушая новости, по радио, по телевизору.
Да, но вряд ли крымский сценарий ждет оккупированную часть Донбасса, скорее абхазский. Но я еще спрошу об этом у наших слушателей. Спасибо большое за звонок. Обращаюсь опять вот к жителям неподконтрольных территорий. Как вы отнесетесь к такой идее о признании? Вопрос Марии Кучеренко. Мария, а ведь тут все хитро сделано. Это не... парламент российский не может признать ДНР и ЛНР государствами. Их может признать государствами только президент Российской Федерации своим указом. И вот тут мы говорим о проекте обращения к Владимиру Путину. Ну, допустим, проголосует Госдума. Наверное, там будет какое-то движение, да, для того, чтобы повышать ставки за вот этот вот проект. Обратиться Госдума к Владимиру Путину. Как он отреагирует, как вы думаете? Никак, наверное, вот скажет. Ну, смотрите, какой я молодец. Госдума-то меня призывает обострять, а я нет.
Да, действительно, это такой коммуникационный сценарий, который нравится Путину, когда там или федеральное собрание к нему обращается, или Государственная Дума, а он государевым жестом решает там, вводить войска или не вводить войска. Дело даже не в том, как отреагирует Путин. Давайте посмотрим, вернемся немножко на уровень ниже, посмотрим на то, какие есть разные голоса вокруг этого всего. Как уже было сказано, Лавров осторожничает, Песков тоже осторожничает. И, понятно, он это говорит не от себя самого, не исходя из каких-то собственных соображений, а о том, что следовало бы говорить на все это. И, кроме того, что нам сказал Володин, если вот так уточнить, он сказал, что будет обсуждение непосредственно в самих фракциях, будет обсуждение в Госдуме. Это должно все произойти на следующей неделе. И опять же, если мы посмотрим на то, что нам заявили по итогам разговоров Блинкина и Лаврова, это был сейчас, вот сегодня, промежуточный этап переговоров. Следующий этап анонсирован был, по крайней мере, предварительно на февраль. То есть, опять же, это все больше, на мой взгляд, такая коммуникационная игра. Но я хотела бы еще, с вашего позволения, вернуться к реплике первого дозвонившегося до нас слушателя. Это действительно очень интересное замечание по поводу того, в каких границах признание будет рассматриваться, если оно действительно будет рассматриваться. Потому что если мы поднимем тексты так называемой конституции этих псевдореспублик, то они воспринимают свою территорию сообразно контурам Донецкой и Луганской областей, а свободные части Донецкой и Луганской областей остаются оккупированными. Так что здесь действительно это очень важное замечание, и я думаю, что даже если речь не пойдет о каком-то таком полноценном признании со стороны Российской Федерации, этих так называемых республик, то действительно нам сейчас очерчивают контуры эскалации, и я думаю, что именно военной эскалации, и я думаю, что эти контуры проговариваются в различных переговорных форматах России, и думаю, что проговариваются достаточно детально. То есть вот эта вот вся сложная конструкция, она проговаривается, собственно, представителями РФ, и думаю, что они упоминают даже конкретные направления, где могла бы быть военная эскалация. То есть вот это такой четко оформленный шантаж, как мне видится, может иметь место.
Я зачитаю отрывок из этого проекта постановления Государственной Думы, который нахожу ключевым. Цитата. «Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, положит начало процессу международного признания обеих государств». Ну вот, обеспечение гарантий безопасности и защиты их народов. Ну, Россия напрашивается на роль защитника так называемого народа Донбасса, и действительно, вполне возможно, может после этого начаться некая военная операция по захвату всех территорий Донецкой и Луганской областей. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я звоню из неподконтрольной территории, но я хочу свое отношение высказать. И мужчине вот там вот из Днепра, по-моему, звонил и сказал, что плохо ли, хорошо вот там жилось в Донецке до того, как появилась так называемая ДНР. Да тут же дело не в том, что хорошо или плохо жилось. Тут есть чувство родины, и ты знаешь, где твоя родина, что и какая твоя родина, и как она называется. Ну, в общем-то, не буду об этом. Вот смотрите, я думаю, как, я не знаю, там, я не политик, я не военный. Я говорю с обывательской точки зрения. А что для нас поменяется, если Россия признает? Она и так признает де-факто, ну, де-юре только. Вот. То есть я так думаю, что никто, кроме России, ну, может быть, ее сателлитов каких-то, все равно не признает эти республики. Даже там тоже мужчина звонил с линии разграничения по другую сторону. Значит, сказал, что вот могут признать ДНР, это значит полностью вся, или ЛНР, полностью вся Донецкая и Луганская область, и пойти, значит, войной, и чтобы, так сказать, освободить. Опять-таки жителям вот ДНР, ЛНР. А какая польза от этого? Зачем это? Это опять война, это открытые боевые действия, опять эти стрелялки туда-сюда. Люди опять будут гибнуть, ну, гражданские люди, я не говорю вообще о военных. Вот, поэтому, ну, я не знаю, это глупость какая-то несусветная. Здесь многие ждут, ну, не многие, но какая-то часть населения ждет, что присоединят к России. Это другой вопрос. Вот. А о каких-то автономиях или о том, чтобы признать их, ну, я не знаю.
Ну, скорее всего, даже абхазского сценария не ждет оккупированный Донбасс, если его признают, потому что, ну, по утверждению аналитиков, нужна вся территория Украины, Владимир Путин, в отличие от территории Грузии. Еще один слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это Брянка, Брянка, Владимир.
Слушаем вас.
Дело в том, что тут эта война уже всем одна поднадоела. Вот. Это, ну, война, она же, это же глупый вариант, надо что-то заканчивать. Киев ничего не думает. Вот. Ну, Путин уж нас-то жалко, он там, можно понять, как человека его. Вот. И выше это, если ничего не делать, тогда эта война будет продолжаться бесконечно долго. Вот. И зачем? Это проблемы, это лишние, это все герои, это самое. А он покажет сейчас, не сегодня, а завтра, козырный туз Киеву. И все, ваша карта бита. Вы не хотели минские эти, значит, принимать эти все эти законы, все эти пункты выполнять. Козырный туз, ваша карта бита, я сейчас буду делать так, как я хочу.
А чем Киеву, а чем Киеву от этого, ну, плохо будет?
Не, ну так он именно, он ведет этих миротворцев и сделает Ирине, потому что люди гибнут. Вот тут сейчас я живу рядом Бахмутка, вот тут вот на Новотошковка бомбит Сентяновку. Там люди живут, женщина, вот это года назад три, пришла в это, значит, это самое в сад, там белье вешала. Начались обстрелы, ее ранило, вот увезли в Радаково, хорошо же спасли, в Радаково больницу, там посекло ее, и живот, и прочее, ноги, и все такое. Ну зачем это надо? Вот, а вы ж, у вас же, если у вас была страна как страна, это храм, дело другое. Но у вас же не страна, а буцегарня. Вы же делаете...
Все, давайте не оскорблять украинскую государственность. Ну, спасибо большое за звонок. И это, ваше мнение тоже ценно. Параллельно в Донецке так называемые местные средства массовой информации разгоняют истерию по поводу того, что ВСУ вот-вот-вот, мол, готовит наступление на оккупированный Донбасс. Мой коллега спросил у жителей Донецка, верят ли они в возможность полномасштабной войны. Вот я прошу вас учитывать, что там, говорить, естественно, не безопасно, и поэтому, возможно, поэтому люди высказывают, ну, такую антиукраинскую точку зрения, потому что это комфортно в Донецке сейчас.
Я в Путина верю. Он должен помочь нам. Он не должен нас бросить. Мы все на это надеемся. Я не знаю этого Байдена и знать его не хочу. А Россию, Путину я верю.
Ну как можно верить в большую войну между гигантом и между карликом? Не надо про это. Хоть они это украинцы, хоть они и хорохорятся. Но, блин, пусть они реально посмотрят на себя. Один ракетный удар по больным точкам, по сути, войну прекратит.
Честно говоря, слабо верится. Опять же, надеемся, верим и ждем. Но я думаю, что какой-то шанс небольшой все-таки есть о том, что мы имеем шанс на хорошее будущее. На будущее наших братьев, младших сестер и детей. Надеюсь, что в своих этих переговорах они дойдут до нужной нам и им, и всем точки, и мы наконец-то вернемся к миру и согласию.
К нам присоединяется российский политолог Дмитрий Орешкин. Но я сначала вот хочу задать еще вопрос Валерию Кравченко, потому что постоянно лейтмотивом это звучит от всех наших слушателей. Валерий, как вы думаете, ну, если это теоретическое признание случится, по какому сценарию пойдет все на оккупированном Донбассе? Это будет абхазский сценарий, южно-осетинский сценарий, приднестровский сценарий, ни один из перечисленных вариантов. Ну, потому что, наверное, действительно этот Донбасс особо-то России не нужен, как Крым, допустим, да, нужна вот вся территория Украины. Или все-таки там возможна какая-то вот такая провинциальная жизнь в непризнанной, частично признанной республике?
Давайте скажем честно, что танцы – это только лишь предлог. Вот все, что сейчас происходит, это только лишь предлог. Ну и Россия, ей нужна Украина. То есть ей нужна советская Украина. Ей не нужен ДНР, ЛНР и Донбасс. Потому что то есть, без Украины они не восстановят Советский Союз, чего они сильно хотят. Ну а почему я так говорю насчет предлога? Ну вот они хотят использовать Донецк. К сожалению, те настроения, которые мы услышали, они подтверждают это. Да, то, что,
а вы верите в искренность говоря?
Нет, я не верю в искренность говорящих. Вы знаете, ну, я же сам из Донецка, поэтому как бы я это видел в свое время в 2014 году, да, ну, я вырос в этом обществе. Я могу сказать, да, конформизм – это все для Донбасса. И я думаю, что не только для Донбасса, для многих городов на востоке Украины, да, где вот парадигма советская, да, то есть где есть мнение правильное, остальное неправильное, то есть оно вот так используется. Но я повторюсь, что Донбасс – это не туз. Это шестерка, семерка. Бить Донбасс, Россия разменивать его будет сколько угодно. Она даже не ожидает ничего от этих территорий. Я уверен, что даже если они будут признавать, то есть без какого-то прецедента, условно без теракта, который они сами организуют, под такое признание, это признание не состоится. То есть они хотят сделать такую провокацию обязательно. Без нее ничего не получится. Ну а жители заложники. Жители-заложники, и вот, к сожалению, это те реалии, в которых мы сейчас находимся. При этом эти заложники, вот у них очень развит стокгольмский синдром, и мы понимаем, что с этим надо что-то делать. Ну, Россия подняла ставку. Уже не про Донбасс идет речь. Донбасс – это только предлог, как можно что-то сделать в отношении тех стратегических целей. А это Украина. По крайней мере, это часть этой Украины, которая будет нам Россия пробовать включить в Советский Союз, который она строит 2.0 версию. То есть вот в такой парадигме мы сейчас живем.
Да, действительно, речь уже все реже идет о Донбассе. Мы это заметили по тематике наших эфиров. Вынуждены говорить уже о геополитике, о международной политике. И тема Донбасса лишь вскользь проскакивает, как одна из пазлов этой мозаики. Вопрос Дмитрию Орешкину, российскому политологу. Дмитрий, ну этот проект постановления, проект обращение к Владимиру Путину о признании ДНР, ЛНР подали КПРФ фракция. А что коммунистам так не имется, как считаете?
Ну, я думаю, для них это совершенно беспроигрышный шаг, потому что они ни за что не отвечают. Если будет эта идея принята в Кремле, ну, тем лучше для коммунистов. Они своему электорату дадут, ну, как бы повод о себе вспомнить лишний раз. Если не будет принята эта идея каким-то кремлевским соображением, то, ну что, они сделали все, что могли. Так что в этом смысле шаг для них беспроигрышный. Для Кремля это тоже беспроигрышный шаг, потому что если Путину будет по каким-то соображениям слишком рискованно этот шаг предпринимать, его легко в Думе похоронить с помощью большинства голосов у «Единой России». Но, судя по заявлению господина Володина, который так, в общем, вполне в позитивном плане высказался об этой инициативе, а господин Володин лишнего слова без кремлевской санкции не произнесет, я думаю, что можно сделать вывод, что в Кремле все-таки решили, что да, признать неплохо. Признать это полезно. Другой вопрос, что это на самом деле значит, в чем смысл этого шага. И, что самое важное, прошу иметь в виду, что признать это не значит присоединить.
Дмитрий, а как вам такой сценарий? Госдума принимает это постановление к Владимиру Путину, а он отказывается.
Нет, я думаю, что если уж Дума примет такое приложение, то для Путина отступать совершенно некрасиво, но и это будет воспринято как предательство его же электората. Но просто я ни в коей мере не оскорбил бы Государственную Думу подозрением в том, что она способна принимать самостоятельные решения. Как в Кремле скажут, так она и проголосует. Так что, если уж в Думе это решение одобрят, то это значит, оно и в Кремле одобрено.
Вот еще интересно, вот про внутреннюю политику Российской Федерации. Вот эта идея, она созрела в КПРФ, то есть это логичное продолжение политики Коммунистической партии Российской Федерации, или это действительно согласованная с Кремлем инициатива, как думаете?
Ну, конечно, согласованная с Кремлем, потому что вся внешняя, да и внутренняя политика формируется в администрации президента, и вопрос, вот для чего это нужно администрации. Мое объяснение, такое, достаточно простое. Коллективный Путин понимает, что он находится в тупике. Он очень хорошо понимает, что реальная война с Украиной будет катастрофична. Не потому, что об этом Байден говорит, а потому, что все-таки они имеют достаточно полную информацию и способны ее анализировать. Это военные чудовищные издержки, я имею в виду потери, цинковые гробы, снижение популярности, я имею в виду санкции, я имею в виду крушение рубля, тупик на месте Северного потока 2, дальнейшее нарастание международной изоляции. Ну, впрочем, может быть, это как раз Путина бы и обрадовало. Но война большая, серьезная, с самолетами, танками, пушками, это явление, которое сопряжено слишком большими потерями, издержками для путинского руководства. Другое дело – угроза войны. Вот когда осуществляются эти танцы с саблями или половецкие пляски вдоль границы, и Европа сотрясается от страха, это как раз устраивает. Потому что это вполне такая отлаженная советская модель, когда Европа пугается, и для того, чтобы снять эту угрозу, принимает какие-то условия, которые выдвигает Россия. Петрушка, на мой взгляд, заключается в том, что сейчас Европа немножко другая. Кстати говоря, если вы внимательно читали интервью господина Грушко, заместителя министра иностранных дел в газете «Коммерсант», то там в самом конце сказано, что он не понимает, почему в Европе нет антивоенного движения, почему там никто не протестует и не давит на европейские правительства с тем, чтобы эти правительства договаривались с Россией, с тем, чтобы они смягчили свою позицию. Я могу господину Грушко объяснить, в чем дело. 70 лет или 50 лет назад в Европе были люди, которые всерьез думали, что Советский Союз – это позитивная альтернатива для загнивающего западного капитализма. Сейчас в Европе таких людей не осталось, за исключением господина Шрёдера, который кормится от российского газа. Ну и еще несколько таких же забавных персонажей. Левая демократическая общественность, которая была широко распространена 50 лет назад, нынче исчезла как класс. И никто в Европе не собирается давить на свои правительства, на что в Кремле, очевидно, был расчет. И поэтому достаточно откровенно и не очень умно господин Грушко и высказывает такие разочарования. Русский мир сегодня в Европе токсичен. Никто не будет поддерживать инициативы, исходящие из Кремля. Слишком хорошо и слишком обильно товарищ Путин наследил на европейском пространстве.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. Время нас поджимает. Неожиданно было от вас услышать, да, что это действительно вероятный сценарий. Но будем следить, как будут развиваться эти события. На следующей неделе обсудят руководители фракции. Спасибо за участие в нашей программе. Российский политолог Дмитрий Орешкин, Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований, и политический аналитик Мария Кучеренко были с нами. Бывший министр обороны и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что российский президент Владимир Путин, цитата, «совершает большую ошибку, накапливая войска на границе с Украиной». «Действия России, — говорит Сикорский, — мобилизуют Запад, а не разъединяют его».
Знаете, у британцев есть такая поговорка, что после 8 лет каждый премьер-министр сходит с ума. Президент Путин уже находится у власти 22 года, и, вероятно, он верит своей пропаганде. Украину уже вооружают, будет больше оружия для нее, когда Россия вторгнется дальше. Если Россия вторгнется на восточный фланг НАТО, альянс не ослабнет, как бы того ни желал Путин, а наоборот он станет сильнее, и будут жесткие экономические санкции. Лучшим способом сдержать Россию является демонстрация того, что вторжение в Украину будет дорого стоить и что не будет никаких ограничений на продажу вооружений Украине. Украина является демократическим членом НАТО, имеет хорошую репутацию, имеет право на самозащиту и быстрые поставки противокорабельного, противовоздушного и противотанкового оружия. Лучший аргумент, чтобы убедить гражданина Путина воздержаться от вторжения. Я лично считаю, что мы можем взяться за деньги президента Путина и его олигархов. Это язык, который они поймут, потому что они воруют деньги у России, но тратят их с удовольствием во Франции и Швейцарии. Следовательно, должны быть строже, чем в прошлом, по контролю над незаконными денежными потоками.
Друзья, спасибо, что были с нами. Всю эту неделю, этот час, с вами в студии были Егор Устинов и Денис Тимошенко. Вячеслав Киришун, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», и там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в нашей студии. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».